новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Расследование убийства Андрея Козлова. Националистическая акция в Москве. Книга Владимира Шахрина. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и последних дней. Продолжается расследование громкого убийства зампредседателя Центробанка Андрея Козлова, совершенного в среду вечером. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании преступления, а Госдума России сегодня обсуждала ситуацию с покушением. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
Депутаты начали очередное пленарное заседание с минуты молчания в память об Андрее Козлове. Текст заявления в связи с убийством первого заместителя председателя Центробанка внес глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев. Документ носил формальный характер и был насыщен казенными фразами типа «деятельность Козлова связана с прогрессивными преобразованиями банковской системы» или «Андрей Андреевич развернул бескомпромиссную борьбу за соблюдение в банковском деле требований законодательств». В конце текста депутаты призывают силовые структуры всесторонне расследовать все обстоятельства произошедшей трагедии. Куда интереснее выглядели версии, которые озвучили отдельные парламентарии. К примеру, Александр Хинштейн из фракции «Единая Россия» не склонен делать из Андрея Козлова героя нашего времени.
Не хотел бы торопиться с выводами и однозначно называть Козлова светлым, так сказать, и принципиальным таким человеком, который 100% без, так сказать, предположений обязательно пал вот жертвой злых козней. Кто ли знает массу примеров, когда на первый взгляд очевидные, казалось бы, вещи, тем не менее имеют под собой второе, третье дно. У нас было масса примеров в памяти, когда мы объявляли то или иное преступление, убийство высокопоставленного должностного лица коррупционным, криминальным, а на деле все выходило, заканчивалось какими-то бытовыми, довольно банальными вещами. Может быть, действительно он герой, а может быть, совсем наоборот. Но в этом надо разбираться. У следствия появляются совершенно, в том числе, иные версии, связанные и с деятельностью коммерческой самого Козлова, связанные с его, то, что называется, бэкграундом, с его периодом работы в Центральном банке в конце 90-х годов. И не исключая того, что эти следы могут привести и в август 98-го года в историю с дефолтом. Впрочем, точно так же могут в равных правах рассматриваться и версия действительно какой-то мести, которая, так сказать, была в отношении Козлова исполнена за его действия на посту первого зампреда Центробанка.
Другой единорос Николай Гончар предлагает обратить внимание на то, чем конкретно занимался на своем посту банкир Андрей Козлов и кто может прийти на его место.
Эти люди хотели и добились результата. То есть Козлова на этом месте нет. Да. Это означает, что Козлов мешал им принять какое-то решение. Это может быть решение о прекращении какого-то дела, которое велось в отношении банка, и не закончилось. Все законченные дела можно сразу убрать. То, что представляло потенциальную угрозу, когда люди принимают решение, нужно ликвидировать человека, потому что иначе у нас будут неприятности. У Козлова было очень много врагов. Я думаю, что многие банковский надзор, он принимал решение о включении или исключении банка из списка страхования. Это были очень важные вопросы. Какой-то банк, он не включит его в этот список. А если придет другой, то включит. Вот это нужно взять сейчас и посмотреть. Новый руководитель, который сядет на это место, кого будут включать? И люди, осуществившие это, не просто один вариант, чтобы Козлова не стало, а второй вариант, чтобы Козлова не стало и стал наш. Кто этот наш и какие решения он будет принимать?
Убийство Андрея Козлова дает повод расследовать не только деятельность погибшего банкира, но и работу Центробанка. Такой точки зрения придерживается депутат от Либерально-демократической партии Алексей Митрофанов.
Центробанк – это огромная система, в которой он проработал много-много лет. В частности, он участвовал в ряде очень деликатных операций с американцами, например, в 96-м году, связанных с предвыборными делами Ельцина, о чем я говорил в этом зале. Это же он там подписывал. Очень много вещей, связанных с работой Центрального банка, подлежит раскрытию. В Центробанке сосредоточено по 1500 долларов на каждого нашего гражданина. Извините, но я должен знать, что там происходит. У них людей убивают, руководителей. Так давайте зайдем пойдем туда и серьезно, и посмотрим, тряханем их хоть раз за 15 лет. В силу обстоятельств, он же был в системе, он принимал некоторые решения, которые, ну будем так говорить, на грани фола шли. Он же часть системы. Вот и эту систему, заставлявшую человеку принимать такое решение, надо посмотреть. А что мы будем искать каких-то дурачков, которых уже нет в живых?
О закрытости главного банка страны сегодня говорил и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Российская власть работает настолько в закрытом режиме, и она настолько, вообще говоря, закрыта, что понять, кому дают лицензии, почему этим дают, а другим не дают, почему одних отбирают, а у других не отбирают, есть ли там коррупционные мотивации, политические мотивации, едва ли не личностные мотивации, наблюдатель этого понять не может. В Центральном банке немало заместителей председателя. Особенность работы всех наших государственных правительственных учреждений, а Центральный банк относится к их числу, является абсолютная информационная закрытость. Но она со всех точек зрения закрытость. То есть нет специализированных изданий, которые подробно анализируют деятельность каждого из заместителей, что, конечно, было бы важно и интересно. Но этого на самом деле никто не знает.
Российские средства массовой информации рассматривают несколько версий убийства Андрея Козлова. Одной из них эксперты условно называют пожизненным отлучением. Об этой жесткой мере банкир Козлов говорил недавно на совещании в Сочи. Он предложил пожизненно дисквалифицировать банкиров, которые однажды засветились в отмывании денег. По другой версии, господин Козлов начал беспрецедентную кампанию по отзыву лицензий у так называемых проблемных банков за участие в легализации незаконных доходов. Их количество удвоилось по сравнению с 2005 годом. К примеру, газета «Известия» связывает смерть банкира с отзывом лицензии у Сотбизнесбанка и Кредит Траста. Около года назад владельца этих банков Александра Слесарева убили. Версия третья. Страхование вкладов. Пару лет назад Андрей Козлов говорил о существовании черного списка банков, которые находятся в критическом финансовом положении. Перепуганные клиенты стали судорожно переводить свои средства из частных банков в государственные. В результате разорилось несколько крупных финансовых организаций. Эксперты и аналитики о возможной бытовой ссоре или личной неприязни к Андрею Козлову пишут меньше всего. Эта версия по многим опросам кажется маловероятной, хотя следствие будет отрабатывать все варианты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о расследовании убийства Андрея Козлова и о том значении, которое оно имеет в нынешней политической, да и экономической ситуации в России, слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве и в этом и следующих часах нашей программы. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель и лауреат премии Оскара киноактер Джордж Клуни призвали Совет Безопасности ООН сделать все возможное для спасения мирного населения суданской провинции Дарфур. В Хабаровском крае учебный год в младших классах начнется 18 сентября, решила краевая санитарно-эпидемиологическая комиссия. В Ставропольском крае разбился самолет Як-52, погибли 2 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А тему убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова мы продолжим сейчас в обзоре свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишут об этом преступлении и его последствиях европейские газеты?
Да, пишут изрядно. Все пишут, говорят и показывают на эту тему, поскольку убийство банкира действительно всех взволновало. Ну, если хотите, дам вам цитату из статьи в британской ежедневной газете «Гардиан», автор ее Майкл Менвилл, так и назвал статью «Убийство банкира, боровшегося с криминалом». Вот и выдержка. «Заказные убийства высокопоставленных лиц по-прежнему не редкость в России, хотя по сравнению с 90-ми их число уменьшилось. Официальные лица выражают уверенность в том, что убийство Козлова было связано с его работой. Министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Козлов неоднократно наступал на интересы недобросовестных финансистов. По его словам, Козлов был смелым и честным человеком и находился на острие борьбы с финансовыми преступлениями. Заняв свой пост 4 года назад, Козлов нажил себе врагов, выступив с амбициозным планом по борьбе с преступностью и повышению прозрачности в банковской сфере. Еще одна деталь, одна цифра. В России около 1200 банков, многие из них используются преступными группировками для отмывания денег и других преступлений. Это уже данные из Интерфакса. Ну что же, это была цитата из статьи Майкла Менвилла из лондонской левоориентированной газеты «Гардиан».
Ну, надо сказать, что британские журналисты лучше относятся, надо сказать, к покойному заместителю Центробанка, чем, как мы только что слышали, некоторые депутаты Государственной Думы. Отмечу только, что 3, на самом деле, высокопоставленных чиновника были убиты за все эти годы, начиная с 90-х. В России не так много, как считают британские журналисты. Это Михаил Маневич, губернатор Цветков и вот сейчас Андрей Козлов. Более убийств такого ранга чиновников не было. Ну, давайте продолжим.
Я заметил, что у вас и в новостях, и в предыдущих материалах было и не одно упоминание о визите Виктора Януковича в Брюссель, о его весьма неожиданных сенсационных заявлениях, сделанных в ходе этого визита. Я эту тему, с вашего позволения, продолжу. Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», правоориентированная, помещает статью своего корреспондента Конрада Шулера под заголовком «Интересы Януковича». Я цитирую. Новый украинский премьер Виктор Янукович во время своего визита расставил новые акценты в политике своей страны по отношению к Западу. Это мы все слышали. Этот абзац я опущу. Следующий абзац. Оттягивание времени выгодно Украине. По оценке Всемирного банка, украинская экономика в этом году вырастет на 5, а то и 6%. Чем дольше она будет расти подобными темпами, тем легче ей будет справиться с неизбежным подорожанием газа. Только в том случае, однако, если страна действительно начнет заменять свою рискованную, неэффективную систему промышленного потребления газа на более экономичную. Чем позже случится конфликт с Россией, тем лучше для Украины. Безоглядное сближение с НАТО было бы для Януковича слишком рискованным с точки зрения внутренней политики. Своих избирателей, живущих в плохо утепленных панельных домах в степи, так, видимо, Конрад Шулер представляет себе
Украину. Романтично, очень романтично, надо сказать.
Да. Янукович мог бы подвергнуть риску остаться посреди зимы без отопления. А в качестве альтернативы он мог бы предложить им лишь непривлекательный для многих украинцев и бессильный в газовых вопросах Североатлантический альянс. Одновременно с этим Янукович не намерен полностью отказываться от возможности интеграции в западные структуры. Это я цитировал статью Конрада Шулера, его мысли из газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung», выпуск за сегодня. Вот еще одна тема, которую можно назвать международной лишь с большой натяжкой. Швейцарская франкоязычная газета «Le Temps», «Время», автор Ришар Верли. Статья называется «В Приднестровье урны пахнут порохом». Все слушатели, видимо, помнят, что в Приднестровье в ближайший уикенд пройдет референдум. Итак, автор пишет, в 1998 году диктаторский режим Тирасполя, любящий сталинскую коммунистическую символику, начал развивать военную промышленность, не имеющую аналогов в Европе. По крайней мере, 6 местных заводов производят ракеты, гранаты, пистолеты Макарова, орудийные стволы и прочее вооружение по лицензии, выданной еще российской армией. Приднестровье, утверждает чиновник НАТО из Брюсселя, уже не является черной дырой. Оно находится под надзором Европейского Союза. Так ли это? За складом в городе Колбасное ведется наблюдение. Тем не менее, власти Тирасполя не отменили воскресный референдум, как того от них требовала Брюссельская комиссия и некоторые влиятельные организации. Отныне соседней Украиной управляет пророссийский премьер-министр Виктор Янукович и лидер и генеральный секретарь правящей партии коммунистов Молдавии Виктор Степанюк в связи с этим указывает, за Приднестровьем стоят российские же интересы, и мы не можем их игнорировать. Во всяком случае, так цитирует в газете дайте взгляну. В газете «Лютан», это французская газета, издающаяся в Швейцарии, автор Ришар Верли. Вот и все, Кирилл, на сегодня.
Спасибо, Ефим. Исчерпывающее описание международных европейских, в основном тем сегодняшних европейских же газет. А мы возвращаемся к актуальной, к сожалению, российской теме, к беспорядкам и даже преступлениям последнего времени на национальной почве. Акция движения против нелегальной иммиграции, которую пытались провести накануне в Москве члены этой организации, является продолжением событий в Карельской Кондопоге. Так считает лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Участники митинга у Министерства образования требовали навести порядок в московских общежитиях и отменить квоты на поступление для выходцев с Кавказа. 150 участников акции были задержаны милицией, позже их отпустили. Илья Яшин в интервью «Радио Свобода» назвал реакцию властей на акции российских националистов непоследовательной.
Илья, скажите, пожалуйста, что вам известно о движении против нелегальной миграции?
Это одно из самых известных ультраправых движений в нашей стране. Широкую известность оно приобрело в прошлом году после так называемого правого марша, который собрал достаточно много людей. Кстати, санкционированное было мероприятие столичными властями и вызвало такой очень широкий резонанс. Но основные комментарии сводились к тому, что фашисты промаршировали по Москве. Специфика этого движения заключается в том, что, ну вот смотрите, если в 90-е годы такое ультраправое фашистское движение ассоциировалось в первую очередь с бесконечными скинхедами, с отморозками, которые отлавливали в темных переулках людей с другим цветом кожи или там с другим изгибом носом, избивали их. Задача ДПНИ – легализовать ультраправое нацистское движение в политическом пространстве. ДПНИшники открыто заявляют, что их цель – участие в выборах, что их цель – приход к власти.
А что может означать митинг этого движения в центре Москвы?
Такое впечатление, что власти относятся к таким проявлениям крайне неоднозначно. Очевидно, что скоро выборы, что нужно будет с кем-то героически воевать. По запросу о президентских выборах мы воевали с терроризмом. Теперь вот, судя по всему, мальчикам для битья должна стать коричневая угроза. Власти, наверное, понимают, что здесь очень важно не перебарщивать. Поэтому действуют по отношению к ДПНИшникам с точки зрения кнута и пряника. Сначала разрешают им большое шествие, потом его разгоняют. Никакой последовательности в действиях властей нет. То они разрешают митинги. Я помню, ДПНИ проводил такую громкую акцию, выставили пикеты едва ли не у каждой станции метро в Москве, то теперь вот разгоняют.
У участников митинга были довольно четко сформулированы требования: навести порядок в московских общежитиях, отменить квоты на поступление в вузы для выходцев с Кавказа.
Ну, это специфика ДПНИ. У них с момента появления очень четкая антикавказская направленность, направленность против приезжих, и ничего удивительного в этих лозунгах нет. Они, в общем, отражают политическую программу этой организации.
С лидером «Молодежного яблока» Ильей Яшиным беседовал наш корреспондент Любовь Чижова. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Лидер популярной рок-группы «Чаев» Владимир Шахрин представил читателям своего родного города Екатеринбурга первую свою книгу «Открытые файлы». Жанр – нечто среднее между дневниковыми записями, воспоминаниями и путевыми заметками. Об этой книге рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Карманный формат, твердая обложка, оранжевые буквы – Владимир Шахрин. А рядом на белоснежном фоне сам автор в черном костюме с микрофонной стойкой в характерной позе Элвиса Пресли. «Открытые файлы» начинаются с описания первого подпольного концерта Виктора Цоя и Майка Науменко в общежитии Свердловского архитектурного института в декабре 83 года. Слышали когда-нибудь песню «Рок-н-ролл этой ночью» из первого чайфовского альбома «Жизнь в розовом дыму»? Поверьте, написано в 100 раз лучше, чем книжка.
На прошлой неделе я был на концерте. Для кого-то это радость, для них пустяк. Один из них сказал, что любит кино, но понял я, что любит он зоопарк. Но ночью почему-то не шел ко мне сон, мне не давал уснуть их рок-н-ролл.
А дальше понемногу обо всем. Как мотались по бесконечным гастролям, а в Минске выкинули из окна гостиницы телевизор, как поссорились, а потом помирились с Шевчуком, как автор в первый раз съездил с супругой в Париж и про первую детскую любовь. И даже про такое знакомое любому телезрителю написал Владимир Шахрин.
Налив себе чай на кухне, включишь телевизор и начинаешь пелиться, пытаясь вникнуть в суть очередного сериала про бандитов. Смотришь минут 10 и понимаешь, что ничего не понимаешь. Тогда говоришь себе, чё как дурак туда смотрю, мне ведь это совсем не интересно. И мне это не нравится. Лучше в окно смотреть, гораздо более информативно и красиво. Иду к окну, и мне красиво, и сам себя начинаешь уважать. Что вот я не такой раб ящика с картинками, я могу послать его к чертям. Но на следующий раз, когда снова приходишь пить чай, опять включаешь ящик. Иногда ты бываешь подумать, что тебе это не нравится, что тебе это совсем не интересно.
Книга вышла в екатеринбургском издательстве «Уфактория», главный редактор которого Александр Бисеров уверен, что заработает на Шахрине приличные деньги.
Я просто мечтаю об этом. Именно на этой книге наконец-то оторвать хороший куш.
Потому что Шахрин фигура известная, популярная, активная, абсолютно харизматическая. И если уже издательство «Уфактория» своих харизматических екатеринбургских авторов не будет издавать, тогда уж непонятно вообще, чем она занимается на рынке.
По большому счету, открытые файлы Владимира Шахрина – это не вполне литература. Музыкант просто перетряхнул содержимое своего компьютера, а писатель и редактор Андрей Матвеев рассортировал все по трем разделам. Байки док, а не байки есть, тексты док, тексты Чайфа и слова док – это интервью, которые Владимир Шахрин давал самым разным изданиям и которые ему самому очень сильно нравятся. Шахрин настойчиво просит не называть его писателем, но в то же время не боится, что его могут обвинить в производстве литературного фастфуда.
Я настолько привык к критике, например, музыкальных критиков в наш адрес, нас постоянно критикуют. Я к этому отношусь уже как к фильму «Бумбараш», что если они вдруг перестанут, я скажу: «Эй, красноармейчик, ты кричи, ругайся! Я ж тебя запер, и ты тоже. Мы ж альбом новый записали, давайте кричите, ругайтесь». Поэтому я, честно говоря, абсолютно не против, если ее раскритикуют, потому что здесь очень большая доля самоиронии. А вот фастфуд это или нет, я думаю, ну вот это пусть решит читатель, пусть решит критик. Если скажет фастфуд, скажет, ну... Извиняйте.
Литературный критик, профессор филологии Леонид Быков увидел книгу Владимира Шахрина еще в рукописи, но до сих пор очень осторожен в оценках.
В данном случае, наверное, какие-то большие литературные надежды связывать с этим изданием негоже. Центр притяжения здесь заключается в ином. И мы живем в эпоху больших чисел. Сегодня всего и всех много. Много политиков, много спортсменов, много артистов. И очень важно посмотреть не только, что делает человек, но и кто делает. Потому что очень большой зазор между человеком внешним и человеком внутренним. И вот подобного рода документальная литература, она как раз дает возможность понять, человек играет или же он органичен.
В конце книги две страницы благодарности, где Владимир Шахрин через запятую перечисляет музыкантов собственной группы, своих друзей и знакомых вперемешку с мировыми рок-звездами вроде Джона Леннона и Элвиса Пресли. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важных российских новостей последних дней – это разговоры вокруг попыток государства и планов государства реформировать Российскую академию наук. Многие эксперты даже говорят о том, что она потеряет всю независимость. Эта тема будет сегодня обсуждаться в 7 часов вечера по Москве, сразу после новостей, в программе «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов и обозреватель газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов. В 7 часов вечера по Москве не пропустите. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории радио Свобода», «Экономические новости экономики», «Науки», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Ну а пока новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан Московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разжигании межнациональной вражды и покушении на убийство. В Карелии снята с выборов партии «Яблоко». Один из лидеров ее карельского отделения, Василий Попов, в интервью «Радио Свобода» заявил, что партия подверглась преследованию, так как имеет реальные шансы на успех. Выборы в Карелии и еще нескольких российских регионах пройдут 8 октября. Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. Пропрезидентский блок «Наша Украина» назвал заявление Януковича в Брюсселе нарушением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель и популярный американский киноактер Джордж Клуни призвали Совет Безопасности ООН сделать все возможное для спасения мирного населения суданской провинции Дарфур. Эти и другие новости на волнах свободы через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 сентября 1978 года. Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Незадолго до выезда за границу Довлатов был арестован по абсурдному обвинению. Он якобы спустил с пятого этажа майора милиции. Две недели писатель провел в тюрьме ленинградского КГБ. Благодаря хлопотам друзей на Западе его арест получил значительный резонанс в западной печати. О нем говорила «Радио Свобода». В результате власти предпочли выпустить писателя за границу. У микрофона Сергей Довлатов.
Я в лагерях не сталкивался с такого рода обращением никогда. В лагере могут сделать с человеком что угодно, всякое бывает, но ежесекундное, ни на минуту, ни на мгновение не прекращающееся хамство и унижение, это просто не принято в лагере, потому что там на это не хватает сил у охраны, у надзирателей. Они просто как бы постепенно сближаются с заключенными и перенимают все-таки человеческий тон. Здесь же я был поражен тем, что ни одно распоряжение не отдается нормальным, хотя бы, ну пусть резким, пусть требовательным, но нормальным человеческим тоном. Каждое сопровождается матерной бранью, любое приказание стой сопровождается толчком, любое, значит, предложение двигаться дальше пинком или толчком, и ни на секунду вот это ощущение, что ты попал в какой-то ад, не прерывается. Самый общепринятый тон обращения с милицией у заключенных Каляевской тюрьмы такая, что ли, комическая притворная угодливость, такая шутовская. Я же просто так по природе не способен был так вот артистически себя вести. И в то же время возражать или как-то припираться было опасно. Так что я понял, что для меня единственный способ – это не произносить ни слова, как бы выдавая себя за такого безграмотного южанина, который как бы ничего не понимает, что с ним произошло, поскольку вот у меня такая восточная наружность. Я, значит, так как бы сходил за такого... дикаря, что ли, который только изумленно на все смотрит и молчит. Ну, а в камере мы, конечно, беседовали и вели себя уже откровеннее. За два дня до того, как меня освободили, в Ленинград звонила моя жена. Мать очень четко сообщила ей о том, что я без повода арестован. Она находилась в это время уже в Нью-Йорке, связалась с моими друзьями, сообщила о моих обстоятельствах Владимиру Марамзину, который живет в Париже. Через него уже, очевидно, узнали об этом еще какие-то люди. Моей судьбой были встревожены Владимир Максимов, Вадим Делане, Хвостенко, которых очень бы мне хотелось за их хлопоты и доставленное им беспокойство поблагодарить.
Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Радио «Свобода». 15 сентября 1978 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся от истории русской литературы, истории «Радио Свобода» к новостям, но не политическим, а научным. Одна из любопытных новостей, научных новостей последних дней, разработан так называемый пептидный коктейль, который ускоряет заживление сердца. О том, что это такое, о других научных новостях Ольга Орлова.
Карликовая планета за орбитой Плутона, открытая в 2003 году астрономами из Калифорнийского технологического института, получила официальное имя. По решению Международного астрономического союза, десятая планета, ранее неофициально называемая Ксена, будет теперь называться Эридой в честь древнегреческой богини раздора, хаоса и вражды. Решение астрономов связано с тем, что открытие этого объекта положило начало до сих пор неутихающим спорам о том, является ли он планетой и какие небесные тела считаются планетами. Исследователи из университета Нордвест в штате Иллинойс создали смесь пептидов, существенно ускоряющих заживление сердца после сердечного приступа. Коктейль состоит из коротких цепочек аминокислот, которые при введении в организм собираются в длинные белковые волокна, заращивающие рану. Опыты на мышах и кроликах с поврежденным сердцем показали высокие целебные качества пептидного коктейля. В настоящее время исследователи проводят испытания на людях. Микробиологи из Американской национальной лаборатории Брокхевен разработали промышленный процесс производства водорода из глюкозы при помощи бактерий. Водород производится бактериями Термотога неаполитана в экспериментальной установке при температуре около 80 градусов и нормальном атмосферном давлении. В отличие от ранее известных бактерий, Термотога неаполитана работает в присутствии кислорода. Цепь биохимических реакций, используемая бактериями для производства водорода из глюкозы, пока не до конца выяснена учеными. Разработка американских микробиологов может быть востребована для производства водорода в промышленных масштабах.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит мемориальная тема. Во Флоренции на 77-м году жизни умерла известная итальянская журналистка и публицист Ариана Фаллачи. Споры вокруг ее имени возникли чуть меньше 5 лет назад, когда после терактов 11 сентября в США вышла книга Фаллачи «Ярость и гордость». В ней она защищала ценности западной цивилизации в, как считал автор, схватке с исламским миром. Книга эта вызвала оживленную дискуссию, некоторые мусульманские деятели назвали ее провокационной и даже российской. Так или иначе, тираж этого памфлета составил около 1 000 000 экземпляров. Другое сочинение Фаллачи «Сила разума» стало предметом судебного разбирательства. Но начинала Фаллачи в рядах левых. Она, участница итальянского сопротивления, в качестве журналиста освещала войну во Вьетнаме и войну в Заливе. В 70-е годы известность принесли ей интервью с такими политическими деятелями, как Генри Киссинджер, Ясир Арафат, Аятолла Хомейни. О политическом наследии Арианы Фаллачи я побеседовал с моим коллегой, рецензентом «Ярости и гордости» Алексеем Цветковым. Алексей, известность пришла к Ариане Фаллачи после серии интервью, которые она делала еще в 70-е годы. Но вторая волна, естественно, вместе с книгой «Ярость и гордость». Что это такое? Это политический памфлет?
Я бы сказал, что это совершенно явный памфлет. Ни доли объективности там нет, хотя он сыграл свою роль. Но все-таки надо помнить, кем она была, чтобы понять влияние этой книги, потому что за ней всегда была репутация, в общем, левой. Не потому что она на самом деле была левая, как сейчас видно, а потому что она не давала пощады интервьюируемым, начиная там от Генри Киссинджера до Арафата. И вот такая репутация закрепилась. И поэтому это произвело сенсацию, потому что если кто другой написал, то вряд ли эта книга даже получила бы такие тиражи. Скорее, в суде дело бы кончилось, как, собственно, и у Фаллачи было довольно долго. Но надо еще вспомнить, что она была человеком с антифашистским прошлым. Она воевала еще маленькой девочкой, подростком фактически, в партизанском отряде в Италии. И она вот этот опыт как бы проецировала на то, что сейчас называют исламофашизмом.
Давайте поговорим о содержании этой книги. Вот критика ислама как религии и как политической практики. Фаллачи ведь не с точки зрения католицизма или христианства, она называла себя атеистом. Как назвать эту позицию, с которой она обрушивала свои громы и молнии на ислам?
Она сама дала название в названии книги «Гнев и ярость». Это книга ярости. И тут она бьет во все стороны, не разбирая. Конечно, в каком-то смысле это было не то, что свежий ветер, а как бы ураган, пронесшийся по Европе и по Америке, потому что она говорит абсолютно невзирая ни на какие правила политической корректности. Но, тем не менее, ее на каждой странице заносит, это очевидно. Когда она, например, обличает ислам, что он вообще ничего не дал культуре, то смешно даже говорить, любой образованный человек знает, что когда Европа прозябала в дикости, ислам был цветущей культурнейшей цивилизацией на Земле. Вот таких вещей у нее полно, в том числе такие расовые религиозные инвективы. Но на этом фоне есть призыв к тому, что люди видят как реальную опасность, и даже Буш сейчас употребил термин «исламский фашизм», а он же раньше о очень осторожно выступал в эту сторону.
Вот об этом следующий вопрос. Риторика Фаллаци стала с каждым годом все больше и больше распространяться не только среди журналистов, публицистов, писателей, философов и так далее, но и среди политических деятелей. Надо вспомнить и бывшего итальянского премьер-министра Берлускони, и вы уже упомянули нынешние выступления Джорджа Буша. Какое будущее вы предвидите у этой риторики?
Ну, очевидно, что идет какая-то поляризация, есть попытка оформить идеологию врага, потому что сам термин «исламский фашизм» принадлежит не Фаллаци, хотя она, в общем, именно представила в таких терминах это дело. И я точно даже не знаю, потому что его приписывали Хитченсу, который отрицает, что он изобрел. Но этот термин раньше был как бы на заговорках политического дискурса, а сейчас он вышел на первый план.
Я беседовал с моим коллегой Алексеем Цветковым. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Идиоты с большой дороги. Обозреватель Сергей Ильин на сайте Global Rus анализирует ситуацию, которая привела к гибели первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова.
«Власти брошен наглый вызов», — сказал Анатолий Чубайс, и к этой точке зрения присоединяются почти все комментаторы. Другой вопрос — ставилась ли теми, кто заказывал и организовывал покушение, подобная задача? Наверное, нет, если не принимать во внимание совсем уж конспирологические версии типа «чекистского следа». Иными словами, очень похоже на то, что официальная версия — заказчики представители одного из обнальных банков, прижатого к ногтю покойным Козловым — становится и впрямь наиболее реальной. Кто-то очень не хотел лишиться банковской лицензии. Версия мести за уже аннулированную лицензию менее вероятна. Подобное по преимуществу проходит по жанру кинобоевика. Чекистский след все же слишком пахнет конспирологией. Даже в случае промежуточного варианта развели банкиров в темную.
Но тогда это не просто банкиры, а какие-то раритеты из конца прошлого века, полные, как говорят, отморозки, не умеющие просчитать результаты своих действий буквально на 2-3 хода вперед, полагает Сергей Ильин.
В первую очередь потому, что вероятность того, что заказчики будут найдены, в данном случае очень сильно отлична от нуля. Ну, насчет взятия дела под личный контроль особо обнадеживаться не следует, знаем, плавали. Но уж больно узок круг подозреваемых, и при нынешнем ажиотаже в правоохранительных структурах могут сгоряча и найти. А во вторую, потому что карманным банком по существу подписан приговор. Есть и политическая воля, и, похоже, общественная санкция. И теперь упромысливание мелких, а то и средних банков примет масштабы, не идущие ни в какое сравнение с деятельностью Андрея Козлова. Есть четкое ощущение, что банкирам теперь покажут такую вертикаль власти, что мало не покажется. Хотя, конечно, отморозков такие тонкости едва ли интересуют. Одной из самых модных и престижных специализаций первой половины 90-х стала пресловутая обналичка. Не брезговали ей иногда сами, иногда через дочерние структуры и вполне серьезные банки, названия которых были на слуху.
Но сейчас, хоть так называемая обналичка и сохранилась, налоговый климат существенно изменился. И очевидно, что новый первый зампред Центробанка будет проводить ту же самую жесткую политику в отношении малых и средних банков, уверен Сергей Ильин.
Я думаю, что в результате пострадает не просто тот сектор банковского сообщества, который уже страдал, то есть, иными словами, те банки, которые действительно занимались незаконной деятельностью, но и в целом мелкие и, возможно, также средние банки. То есть, грубо говоря, если покойный господин Козлов боролся именно с банками, которые допускали неположенные виды деятельности, то теперь вполне возможно, что просто удар придется по всем банкирам. И, насколько мне известно, среди них уже имеет место достаточно серьезный переполох. Более того, я мог бы предположить, что на место господина Козлова будет назначена кандидатура не из чисто банкирского сообщества, а, к примеру, какой-нибудь силовик. Может быть, из Росфинансмониторинга или что-нибудь в этом духе. И думаю, что какие-то репрессии действительно будут. Что до виновных, то их, может быть, найдут, может, не найдут. А вот то, что будет некоторые зажимы, это можно предполагать с достаточно большой степенью уверенности.
Идиоты с большой дороги. Комментарий Сергея Ильина на сайте Global Rus о возможных причинах убийства Андрея Козлова. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
ужесточен приговор Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан московской синагоги. Теперь он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. В Хабаровском крае учебный год в младших классах начнется 18 сентября, решила краевая санитарно-эпидемиологическая комиссия. Начало занятий было осложнено из-за вспышки инфекционного менингита. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их подготовил и представит Сергей Сининский.
На Украине с 15 сентября вводится в обращение новая купюра в 500 гривен, образца 2006 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины. Немецкая компания Daimler Chrysler официально открыла сегодня свой первый автосборочный завод на территории Китая, в пригороде Пекина. Проектная мощность завода, построенного в рамках инвестиционного проекта компании объемом почти 2 миллиарда долларов, превысит 100 тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться автомобили Mercedes, Chrysler и Mitsubishi. Объем продаж легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократился в августе на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила сегодня Ассоциация европейских производителей автомобилей. Спад продаж продолжается третий месяц подряд. Главной причиной эксперты ассоциации считают рост цен на топливо. Сегодня автомобильный бензин в странах Европейского Союза стоит в среднем на 11% больше, чем в августе прошлого года. А дизельное топливо, на котором работают более половины всех продаваемых ныне в Европе новых автомобилей, подорожало на 7,5%. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26,80, на завтра 26,76. К евро на сегодня 33,99, на завтра предположительно 34,06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,27.
Новости экономики подготовил и представил Сергей Сининский. А мы продолжим экономическую тему. Международный валютный фонд опубликовал полугодовой доклад, согласно которому мировые финансовые рынки остаются стабильными и сильными. Вместе с тем в документе говорится о том, что риск замедления экономического роста значительно усилился. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Очередной полугодовой всемирный экономический обзор Международного валютного фонда со штаб-квартиры в Вашингтоне обнародован в преддверии открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. По оценкам составителей доклада, бурный рост экономики сегодня происходит в Китае. Идет заметное экономическое оживление в еврозоне, а также в Японии. Аналитики все увереннее говорят об окончании дефляции в этой стране. Согласно документу, в 13 европейских странах с формирующимся рынком в текущем и будущем годах ожидается значительный экономический рост, стимулируемый ростом внутреннего потребления. Однако зависимость этих стран от неустойчивых краткосрочных иностранных инвестиций представляет собой риск. В Латинской Америке в текущем году лидерами экономического роста стали Аргентина и Венесуэла, соответственно 8,7%. В докладе МВФ говорится о сохранении крупных глобальных дисбалансов. Ожидается, что в США, несмотря на ускорение роста экспорта, дефицит счета текущих операций в будущем году приблизится к 7% валового внутреннего продукта. А в странах, экспортерах нефти и в ряде стран Азии ожидается сохранение высоких профицитов. Так, в Китае профицит останется на уровне свыше 7% ВВП. Одной из приметных новостей Всемирного экономического обзора МВФ стало утверждение о том, что рост экономики Соединенных Штатов замедляется вследствие снижения конъюнктуры на американском рынке жилья. А это, в свою очередь, может замедлить рост мировой экономики. Если еще в апреле прогноз экономического роста в США на 2007 год оценился в 3,3%, то сейчас в 2,9%. В какой степени следует быть озабоченным охлаждением рынка жилья в Соединенных Штатах? На этот вопрос отвечает главный экономист Международного валютного фонда Рагурам Раджан. Думаю, что рынок жилья поддается механизмам регуляции и саморегуляции. Сейчас в США идет накопление запасов готового жилья. Если наложить нынешнюю тенденцию на историю циклов развития жилищного рынка, то скоро может быть достигнута точка максимального снижения цен на жилье, после чего надо будет принять меры, способствующие стабилизации. Тем не менее, я должен подчеркнуть, что уровень потребления в Соединенных Штатах остается в пределах нормы, то есть он по-прежнему высок, потому что высоким остается уровень доходов населения. Если цены на энергоносители продолжат оставаться ниже уровня, на котором они были еще совсем недавно, то потребление будет оставаться высоким. Аналитики Международного валютного фонда считают, что бурный рост в странах с развивающейся экономикой, в первую очередь в Китае и в Индии, сможет в определенной степени компенсировать возможное замедление темпов развития США в ближайшие два года. А насколько просматривается мировая экономическая стабильность в более отдаленном будущем? Снова главный экономист Международного валютного фонда Рагурам Раджан. Не просто заглянуть вперед далее, чем за два года, но я определенно могу сказать, что сейчас идет сильный рост промышленного производства на развивающихся рынках. Там наблюдается сдвиг от низкооплачиваемого производственного труда к высокооплачиваемому. Растет внутренний спрос, способствующий инвестициям в экспортные отрасли. В целом экономика этих рынков значительно крепнет, хотя политических усилий в поддержку этого процесса, на мой взгляд, прикладывается недостаточно. Что же касается нефти, то в докладе Международного валютного фонда говорится, что цены на нее в текущем году выросли на 157% по причине усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и повышения производственных рисков, например, в Нигерии. Составители документа предполагают, что в обозримом будущем цены на нефть продолжат оставаться на повышенном уровне. С этим согласен один из руководителей американской инвестиционно-консалтинговой фирмы Wells Capital Management Джеймс Полсон. Думаю, что, скорее всего, так и будет. Цены на нефть никогда не упадут до прежнего уровня. По моим расчетам, они будут держаться примерно на уровне $50 за баррель. По расчетам МВФ, в 2007 году мировые цены на нефть будут колебаться от 60 до $75. Между тем, минувший четверг стал шестым днем подряд, когда мировые цены на нефть падали. За последние два месяца это падение составило 16%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» мы возвращаемся к теме, которой мы возвращались всю эту неделю, к теме пятой годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Последние из историй Запада и Востока, которые выходили в эфир на этой неделе, о том, как в разных странах вспоминают события пятилетней давности. На этот раз речь пойдет о Великобритании. Я передаю микрофон Наталье Голицыной, нашему корреспонденту в Лондоне.
Пять лет назад в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке погибли 67 подданных Великобритании. Пять лет спустя, 11 сентября этого года, 67 полицейских стояли в почетном карауле в мемориальном сквере, созданном в Лондоне в память о погибших. Тогда же состоялось и возложение венков у американского посольства. Многие родственники погибших англичан участвовали в этот день в Нью-Йорке в траурной церемонии на месте терактов. Королеву Елизавету II представлял там ее сын принц Эндрю. Влияние американской трагедии пятилетней давности на мысли и чувства британцев трудно отделить от влияния их собственной аналогичной трагедии, правда, меньшего масштаба, случившейся 7 июля прошлого года. Эти лондонские теракты унесли жизни свыше 50 человек. В канун пятилетней годовщины терактов 11 сентября корпорация BBC обратилась к своим телезрителям и радиослушателям с просьбой ответить на вопрос, изменился ли мир за пять лет после 11 сентября и как это событие повлияло на их личную жизнь. Из сотен полученных ответов вырисовывается широкая картина влияния этого события на атмосферу нынешней британской жизни – Большинство участников опроса отметили, что теракты в Америке открыли глаза миру на опасность исламского терроризма. В этом смысле типичным можно назвать реплику Джея Кеннеди из Лондона.
Самым жестоким образом это нападение 5-летней давности открыло глаза спящему миру на растущую опасность исламского фундаментализма. Предыдущие предупреждения, сделанные в Кении, Танзании, в Британии в связи с эпопеей Салмана Ружди и другие, были проигнорированы. С тех пор наш ответ на эту угрозу так и не был осмыслен со всей тщательностью западным миром. Эта угроза нашему существованию останется неизменной, пока мы не создадим подлинный антитеррористический альянс. Жаль будет, если жертвы 11 сентября и наши собственные жертвы 7 июля окажутся напрасными.
Другой полученный BBC ответ, ответ Лизы Хортон из графства Саффолк, звучит пессимистичнее. Она сомневается в способности Запада мобилизовать все свои ресурсы на борьбу с терроризмом.
На мой взгляд, мир за это время ничуть не изменился. До Второй мировой войны была сходная ситуация. Сумасшедший диктатор, вместо Бен Ладена тогда был Гитлер, стремился завоевать мир. Ну а сейчас террористы хотят превратить Европу в исламский халифат. В то время многие заняли выжидательную и предательскую позиции. Это и режим Виши, и наши доморощенные борцы за мир, твердившие: «Не надо вмешиваться, пусть делает свое дело». Люди слабы и всегда выбирают модную в их время позицию. Слава богу, на свете еще есть люди, подобные президенту Бушу, способные на решительный поступок и что-то делающие. Слава богу, что и большинство читателей этого форума думают так же.
Бесспорно, что за эти 5 лет атмосфера лондонской жизни стала заметно напряженней. 4 из каждых 10 участвовавших в опросе англичан заявили, что после 11 сентября 2001 года они чувствуют себя в меньшей безопасности, чем раньше. На вопрос, чувствуют ли они себя нервознее и дискомфортнее, если в общественном транспорте рядом с ними оказывается пассажир азиатского или африканского происхождения, 35% ответили утвердительно. А из этих 35% почти 50% респондентов заявили, что в этом случае они стараются поскорее сменить место. Недавний опрос британских мусульман показал, что около 40% из них считают теракты 11 сентября оправданными, а почти половина утверждает, что на самом деле эти теракты были делом рук американских и израильских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании, которую подготовила Наталья Голицына, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы продолжим разговор о расследовании убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова. Узнаем мнение Григория Явлинского об этом событии и его последствиях. Также мы поговорим о вчерашней акции националистов в Москве и о том, как международные правозащитники и другие организации откликнулись на смерть нашего корреспондента в Туркмении Агульсапар Мурадовой. Множество других интересных, важных и любопытных тем. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству.
Иракские боевики, захватившие гражданина Турции, угрожают расправиться с ним.
Александр Лукашенко принял присягу на 3-й срок президентства незаконно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут иностранных агрессоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.